«Открытая студия».
В эфире программа «Открытая студия». С вами Елена Лисун, за звукорежиссерским пультом Богдан Кныш. Телефон прямого эфира 34 11 34. Также вопросы принимаются на Viber. Пишите на номер 34 11 34 8, код 29. Сегодня у нас в гостях начальник отдела государственной экспертизы условий труда Комитета по труду, занятости и социальной защиты Гомельского облисполкома Людмила Плашкова. Людмила Николаевна, добрый день.
Добрый день, Елена.
Предыдущая неделя прошла под знаком нулевого травматизма. Расскажите о мероприятиях, которые проводились в ее рамках.
Да, хорошо, с удовольствием. Значит, у нас с 13 по 19, включая выходные, прошла на всей Гомельщине неделя нулевого травматизма. И в эту неделю проводились масштабные мероприятия в каждом районе, в том числе подключались областные службы. В каждом районе прошли внезапные выезды мобильных групп, которые изучали работу на местах, в полях, студенческие отряды смотрели, чтобы соблюдались и питьевой режим, чтобы соблюдались применение средств индивидуальной защиты работниками. По итогам этого разбирались на семинарах, совещаниях, встречах с трудовыми коллективами неприятные моменты, то есть те нарушения, которые были выявлены, и вырабатывались мероприятия по их исправлению и недопущению в дальнейшем. Итоги данного мероприятия мы провели буквально вчера на заседании комиссии областной по профилактике производственного травматизма. И в целом как бы удостоверились, что мероприятия нужны, важны, и мы планируем дальше их продолжать, в принципе.
А давайте затронем статистику. Какова ситуация с производственным травматизмом в Гомельской области сегодня? Наблюдается ли снижение или рост числа несчастных случаев?
На этот вопрос я скажу так. Несомненно, вся та работа планомерная, масштабная, системная, которая проводится в предприятиях, в районах, в облсполкоме, она дает свои результаты. Может быть, не те, которые мы бы хотели видеть, но вместе с тем, за полугодие нам удалось снизить количество погибших людей на производстве с 6 в аналогичном периоде прошлого года до 4 за полугодие текущего года. К сожалению, наблюдается рост общего производственного травматизма. Это и легкие травмы, которые не дают длительного больничного, не приводят к каким-то серьезным последствиям, и тяжелый травматизм. Количество таких общих случаев возросло с 93 до 115. Рост, конечно же, есть, он достаточно существенный, но мы всеми силами, вот проведя вот эти дополнительные мероприятия, уверены, что нам удастся эту ситуацию умерить.
А вот с чем это можно связать? Каковы сейчас основные причины несчастных случаев на производстве?
Да, основные причины, конечно же, сместился акцент, я хочу отметить, по сравнению с прошлым годом и в целом за пятилетие. На сегодняшний день большинство несчастных случаев на производстве происходит по личной неосторожности работников. То есть банальные случаи, когда человек, передвигаясь по ровной поверхности, оступился. И таких случаев из 115-21. То есть вместе с тем это на производстве, это в рабочее время при выполнении трудовых обязанностей, поэтому оно как бы фиксируется как несчастный случай на производстве. Второй причиной является нарушение требований охраны труда. Это инструкции, правила внутреннего трудового распорядка самими работниками. То есть работник знает, он обучен, он расписался в журнале за то, что эти знания получил, но вместе с тем по какой-то причине он нарушает эти правила. И такие случаи у нас произошли, получается, где-то 27% случаев. Да? То есть треть случаев личная неосторожность, чуть меньше трети – это у нас нарушение. И есть такая причина, здесь удельный вес небольшой, где-то около 10-12%, это когда наниматель допускает работника, например, ну как бы наниматель, вина не нанимателя, да, он допускает работника, там, например, без проведения инструктажа, либо поручает ему работу, которая не связана по его профессии, он не знает, как правильно ее выполнять. Вот основные причины, они такие.
А какие отрасли экономики Гомельщины традиционно остаются самыми травмоопасными? И с чем это связано?
Ну, самыми травмоопасными отраслями в Гомельской области, как и в республике в целом, уже на протяжении нескольких лет и десятилетий, как всегда, это сельское хозяйство, к сожалению. Здесь у нас травмировалось четверть работников. Во-первых, это отрасль большая. Во-вторых, она всегда является травмоопасной, потому что задействованы машины, механизмы, как бы, поэтому много людей работает в этой отрасли, и эта отрасль самая оказалась за полугодие самой травмоопасной. На втором месте у нас получаются организации частной формы собственности. Ну, частный бизнес. Там может быть как бы разная сфера деятельности, но вот частные организации стоят на втором месте у нас по травмированию. И далее лесохозяйственная отрасль. Сами понимаете, что как бы валка леса, обрубка сучьев и так далее, работа в лесу, в принципе, всегда влияла на травмоопасность, как бы на опасные факторы работников. Вот эти отрасли, они вот у нас, получается, дали и рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и остались на уровне травмоопасности. Снизилось, хочу отметить, количество случаев в строительстве. Хотя строительство тоже мы понимаем, что отрасль достаточно травмоопасная. В прошлом году она у нас была немножко даже в лидерах, но в текущем году, значит, хочется отметить положительную тенденцию.
Ну, я, честно говоря, думала, что как раз строительство будет на первом месте.
Строители, да, молодцы. В прошлом году просто прошел год безопасного труда в строительстве, и я, несомненно, связываю это с этим, что дает результат.
А кто чаще травмируется, новички или опытные работники?
Мы ведем такую статистику, как бы такой учет, смотрим как бы и по возрасту, и по полу, и по стажу работы. И я отмечу, что да, если говорить по возрастному принципу, то травмируются чаще работники, которые вот 45-55, вот такого возраста, в основном мужчины. Если говорить о стаже работы, опыте работы, то это больше уже работники как молодые, 30% где-то их идет, да, и 30% же идет работники, которые уже проработали больше 15 лет. То есть у нас получается 30% случаев это работники до года, которые только пришли, где-то, может быть, недостаточно усвоили знания, поэтому нарушали, либо, ну, не были осторожны к своему здоровью, к своей жизни. А такая же часть – это работники опытные. Поэтому здесь сказать, ну, наверное, опытные работники, мы делаем такие выводы, что они уже начинают пренебрегать теми требованиями. Они полагаются на свою самоуверенность, на свой опыт, что они уже 30 лет работают, и все время так я делал. Ну, в этот раз, к сожалению, не получается. Поэтому вот эта категория до года и старше 15, ну, и более 15 лет стажа, вот эти работники наиболее подвержены случаем производственного травматизма.
Ну, здесь вывод один, периодически напоминать, наверное, для этого и нужны инструктажи.
Совершенно верно. Инструктажи для чего проводятся? Во-первых, работник, когда приходит и приступает к своим обязанностям новым, да, он должен понимать, какие риски на его рабочем месте могут наблюдаться, что с ним может произойти, какие средства индивидуальной защиты ему полагаются, которые его защитят, как правильно их применять, как работать поэтапно на каждом участке, на каждом этапе своей деятельности. Конечно же, инструктажи нужны для того, чтобы работник понимал, как ему действовать в какой-то нештатной ситуации, например, аварийной, да, куда звонить, кому сообщать, то есть как бы, поэтому инструктажи, несомненно, и поэтому они проводятся периодически, не реже одного раза в 6 месяцев, чтобы работнику постоянно напоминать, что и как он должен делать для того, чтобы его труд был безопасным.
Спасибо. Пришло время первой музыкальной паузы, после которой мы продолжим беседу.
Открытая студия.
Это открытая студия. Напомню, номер телефона прямого эфира 34 11 34. На вопросы сегодня отвечает начальник отдела государственной экспертизы условий труда Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облсполкома Людмила Плашкова. Людмила Николаевна, а есть ли нововведения, касающиеся охраны труда, которые необходимо учесть работодателям в этом году?
Да, несомненно. Охрана труда и правила новые, они подвергаются постоянному пересмотру. Основными нововведениями, их два вот в текущем году, таких, на которых я бы хотела акцентировать внимание, напомнить, кто подзабыл, это введено в действие новое правило по охране труда при работе на высоте и правила расследования. Что изменилось в правилах на высоте? Если позволите, я немножечко остановлюсь. Значит, изменилась сама высота. Раньше высотой считалось расстояние 1,3 метра на, ну, от земли. А сейчас это 1,8. То есть правила позволяют, как бы, ну, расширили границы. Дальше введены такие существенные корректировки, как три группы допуска работников в зависимости от их квалификации и степени работ, какие они выполняют. Что касательно правил расследования, то они стали предусматривать выдачу предварительного заключения, то есть когда расследование может длиться до нескольких месяцев, и чтобы человек получал гарантированные выплаты по социальному страхованию, да, от несчастных случаев, выдается предварительное заключение. Несомненно, это не отменяет далее продолжать расследование и утверждать соответствующей формой акта Н1 несчастный случай на производстве. Это вот эти два существенных изменения, на которых я бы акцентировала внимание сегодня.
Есть еще один момент. Теперь разрешено вести журнал учета выдачи допуска в электронном виде. Как вы считаете эту меру с точки зрения контроля и эффективности? Как ее можно оценить?
Вообще, ведение документации в электронном виде, несомненно, мною приветствуется. Почему? Потому что, как бы, это цифровизация, это будущее, технологии и так далее. Что касательно вести журнал вручную, либо вести журнал в электронном виде, здесь, я думаю, что особой разницы нет никакой. Главное, чтобы наниматель понимал, как правильно закрепить эту норму. Например, обязательно наниматель должен издать приказ о назначении ответственного за ведение этого журнала. Так? И, кроме того, после того, как будет человек назначен ответственным, необходимо утвердить форму журнала, которую он будет вести. И, конечно же, да, назначить человека, который будет осуществлять контроль, должностное лицо. Поэтому, если все это соблюсти, то вполне, да, можно.
А с прошлого года еще введен прямой запрет на эксплуатацию оборудования со снятыми защитными ограждениями. Как контролируется соблюдение этого запрета на предприятиях области?
Да, конечно, работать на оборудовании, где снято ограждение защитное, ни в коем случае нельзя. Это оборудование считается неисправным. Во-первых, на предприятиях линейные руководители, это мастера цехов и так далее, должностные лица осуществляют ежедневный контроль за этим. И они ни в коем случае не должны допускать работников на работе на таком оборудовании. Далее, сам работник должен не приступать к работе, если снято защитное ограждение. Как контролируют, например, местные органы власти выполнение данной нормы? Это, конечно же, в ходе работы наших мобильных групп, которые посещают предприятия, как бы, и визуально осматривая, предотвращают правонарушение, если работник работает на таком оборудовании, либо устанавливают факт отсутствия таких нарушений.
А в чем заключается механизм взаимодействия комитета с профсоюзными организациями и департаментом госинспекции труда?
Здесь я хочу отметить, что, конечно же, взаимодействие у нас достаточно на высоком уровне поставлено. Все мы являемся социальными партнерами в продвижении культуры безопасности труда, в соблюдении требований законодательства об охране труда, и поэтому мы взаимодействуем на всех уровнях. Как я уже говорила, мы вместе выезжаем в составах мобильных групп, смотрим, как обстоят дела с охраной труда на предприятиях, вместе проводим обучающие семинары для работников, для руководителей предприятий, вместе рассматриваем и вырабатываем конкретные мероприятия, которые потом ложатся на протоколы поручений, решений. То есть, как бы, все это мы делаем совместно, потому что если бы мы не делали этого совместно, ну, и результат был бы, наверное, иной.
А как часто привлекаются общественные инспекторы труда к проверкам и какова их роль в профилактике нарушений в целом?
Общественные инспекторы – тема, конечно, очень интересная. Кто такой общественный инспектор? Общественный инспектор – это такой же работник, который среди других свою работу делает. Как правило, на предприятиях вот общественный инспектор выбирается тот человек, который поддерживается коллективом, потому что он именно выбирается. Человек, который владеет какими-то необходимыми знаниями тех процессов, где он работает, и, конечно же, проявляет инициативу. И вот эти общественные инспекторы, по факту, они являются помощниками нанимателя, инженера по охране труда. То есть они постоянно находятся в этом процессе, и они постоянно могут наблюдать, совершается нарушение, либо не совершается. Конечно же, они играют большую роль и позволяют предотвратить нарушения по охране труда, которые другие работники делают. Например, говорит тут: Василий Петрович, ты не одел очки, пожалуйста, иди одень, иначе ты получишь травму. Василий Петрович прислушивается к своему коллеге, соответственно, и надевает очки. В случае, если этого не происходит, Тогда уже общественный инспектор может выдать письменную рекомендацию на устранение такого нарушения и проинформировать нанимателя. Соответственно, тогда уже будут другие приняты меры воздействия.
Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и вернемся совсем скоро, через пару минут. Не переключайтесь.
Открытая студия.
В эфире программа «Открытая студия». У нас в гостях начальник отдела государственной экспертизы условий труда Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Людмила Плашкова. Телефон прямого эфира, напомню, 34 11 34, вайбер 34 11 34 8, код 029. Людмила Николаевна, давайте поговорим об обучении и культуре безопасности. Как вы считаете, для чего необходимо проведение инструктажей, вот так в более общем смысле?
Несомненно, культуру безопасности труда необходимо соблюдать. Для этого нужно ее знать. Именно для этого нам нужны инструктажи. Инструктажи по охране труда позволяют работнику понимать свои риски, правильно работать. Но культура безопасного труда не только является в инструктажах и в обучении, проявляет себя, но и в соблюдении самими работниками. Необходимо прививать каждому работнику и напоминать ему о том, что он должен правила по охране труда не только знать, но и соблюдать. Несомненно, нужно начинать с каждому с себя. Если каждый будет соблюдать те правила, которые установлены, окружающие подтянутся, как говорится, и вместе, конечно же, это и будет культура безопасного труда формироваться в коллективе в целом.
Ну и в этом смысле, что важно знать людям?
Каждому человеку нужно знать правила, прежде всего, соблюдать правила. Каждому человеку нужно не только знать, я бы хотела сказать, что нужно не знать, а не быть безучастными. И всегда помнить о том, что тебя ждут дома, при этом знать и соблюдать эти правила и понимать, что личная безопасность относится только к тебе. Поэтому на работе, дома, везде, где нас окружают какие-то опасности, необходимо свою личную безопасность и осторожность соблюдать. Как я бы так сказала, инстинкт самосохранения включать, независимо от того, что ты делаешь. Вот прежде всего это я считаю.
А как организован процесс контроля за качеством проведения инструктажей и стажировок на предприятиях Гомельской области?
Конечно. После того, как работника простажировали, ему необходимо как бы приступить и допустить его к самостоятельной работе. Ну, как узнать, как он усвоил эту программу? Конечно же, система проверки знаний существует на каждом предприятии, на всех уровнях госуправления, и при каждом горрайсполкоме, в облисполкоме организована деятельность комиссий для проверки знаний. Вот. Соответственно, в этих комиссиях путем устного опроса либо с применением компьютерных тестов каждый работник проходит, и член комиссии, соответственно, проходит проверку знаний, экзамен. И если экзамен успешно сдан, следовательно, работник инструкцию усвоил и может идти безопасно трудиться. Только после того, как сдаст экзамен.
А бывает такое, что нарушения связаны с допуском работника без обучения. Какие меры принимаются, чтобы исключить подобные ситуации?
Да, к сожалению, есть такие случаи, когда работники допускаются без наличия профессии, либо без проведения ему инструктажа, либо без назначения стажировки. Таких случаев становится меньше. Их всего 5. В текущем году я могу об этом говорить. Ну, здесь причинами в основном стали, когда работник, в принципе, ну, наниматель знает, что работник умеет делать какую-то работу, да, вместе с тем это не является его прямыми должностными обязанностями рабочими. И он привлекается. Иногда работники самостоятельно проявляют инициативу и помогают своим коллегам что-то сделать, да, поэтому, ну, вот он работает в качестве подсобного работника, но он хорошо вот знает, что вот он слесарь по ремонту автомобиля, и вот он идет и помогает. Ну, здесь уже как бы самого работника вина. Ну, чаще всего, хочу отметить, такие случаи случаются в частных организациях. Да, когда берут на работу, особенно вот слесарей по ремонту автомобилей, и знают, что он 20 лет там, или 25 лет уже работал и умеет чинить машину, он приступает к работе, а на самом деле как бы профессии соответствующей, полученной в учреждении образования, у него нет. Поэтому выявляются, к сожалению, да, и такие случаи. Контролируем, конечно, контролируем, мы запрашиваем. Есть система как бы запроса сведений. Мы отслеживаем, чтобы работники, да, получали соответствующее образование, повышали квалификацию в соответствии с действующими нормами закона, да, отслеживаете эту информацию.
Ну и вот здесь хочется задать вопрос, что еще делается для повышения так называемой культуры безопасности непосредственно на рабочем месте, чтобы сотрудники не пренебрегали правилами ради скорости?
Конечно же, это же мы привлекаем внимание каждого работника. На предприятиях проводятся ежеквартально дни охраны труда, там, где собирается весь трудовой коллектив, и, конечно же, наглядная агитация играет большую роль. Это социальная реклама, безопасно трудиться, побуждающая каждого работника. Она в цехах, в бытовых помещениях размещена. И вообще, в целом, хочу сказать, даже на уровне области мы можем вот с вами по улицам города, когда передвигаемся, видим, что наше внимание привлекают так называемые баннеры, да, с социальной рекламой. Трудись безопасно, тебя ждут дома, помни о том, что нужно соблюдать правила по охране труда. Вот это все и формирует в целом, конкретно на каждом предприятии и в обществе, вот эту вот культуру безопасного труда.
Ну и в целом акции, периодические встречи с коллективами
акции, проводятся? Акции, несомненно. Проводятся единые дни информирования. Выезжают органы государственного управления в предприятия, беседуют с работниками. Даже когда мы работаем в рамках мобильной группы, мы подойдем к каждому. Вот знаете, хорошо, когда воздействует, когда человек мало, к одной бригаде, да, и рассказываем, вот, вы знаете, были такие-то, такие-то случаи, вот, пожалуйста, не допустите, а было нарушено то-то и то-то, вы, пожалуйста, так не делайте. И работники с удовольствием нас слушают, и я думаю, что вот процент повышения их культуры в уровне охраны труда растет.
Ну, здесь, я думаю, важно говорить, что мобильные группы те же, да, они приезжают не с целью наказать, а с целью устранить какие-то недочеты и контролируют их устранение.
Совершенно верно, Елена, вы подметили, потому что, ну, цель мобильной группы изначально, как бы, и она продолжена такая, не наказать ни в коем случае, а именно указать, потому что, когда организация, служба охраны труда, да, общественные инспекторы у себя постоянно находятся на рабочих местах, у них уже бывает, что они некоторых моментов не замечают. Где-то какой-то хомутик вместо, точнее, проволока вместо хомутика, или где-то там еще какая-то провод лежит на полу. А когда приезжают люди сторонние, им сразу бросается в глаза какое-то то или иное замечание. Несомненно, по результатам выдаются исключительно рекомендации, которые наниматель устраняет. Вот. Вот уже, конечно, если не устраняет, уже другие санкции.
Одна из причин травм – неприменение средств индивидуальной защиты. На ваш взгляд, в чем здесь проблема?
Проблема неприменения СИС, ну, двухсторонняя. С одной стороны, это, конечно же, пренебрежение самими работниками для того, чтобы быстрее что-то выполнить. Ему может быть неудобно, ему может быть некомфортно. Вторая причина – это когда наниматель не выдал ему СИС, который он физически не может применить. Таких случаев у нас нет. Когда вот причина травмирования стала именно это. А вот когда работник пренебрегает средствами индивидуальной защиты, такие случаи были. Вот у нас тяжелая в прошлом году травма глаза была из-за того, что работник не применял защитные очки. Они у него, знаете, где были? На лбу. Вот он их приподнял и продолжал работать. Забыл спустить. Поэтому и в текущем году, к сожалению, такие факты есть. Именно неприменение средств защиты глаз. Пренебрегают, к сожалению, да.
Спасибо. Мы продолжим после музыкальной паузы.
Открытая студия.
Открытая студия продолжает свою работу. Мы беседуем с начальником отдела государственной экспертизы условий труда Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облсполкома Людмилой Плашковой. Напомню, во время программы работает телефон прямого эфира. Свои вопросы вы можете задать по номеру 34 11 34, а также отправить их на Viber по номеру 34 11 34 8, код 29. Людмила Николаевна, подскажите, а фиксировались ли случаи эксплуатации неисправного оборудования и чем это грозит?
Да, Елена, такие случаи фиксируются. В первом полугодии у нас таких случаев не было, но если привести, например, примеры прошлого года, то погиб работник из-за того, что было неисправное оборудование, не оборудование, а конкретно, если сказать, это цистерна автомобиля, цементовой завод. Она не подвергалась своевременному техническому обследованию, обслуживанию, как бы, и произошел разрыв шва, и в результате этого работник погиб. Чем грозит? Мы уже видим, да? Нет человека, горе семье. Но здесь и наниматель, конечно же. Наниматель понес как бы ответственность, возбуждено уголовное дело, поэтому данный факт еще расследуется. Но вот такие вот последствия. Поэтому оборудование необходимо следить за тем, чтобы оно было исправным, необходимо своевременно назначать технические осмотры, освидетельствования проводить и, конечно же, ежедневный контроль.
А как обеспечивается контроль за проведением обязательных медосмотров работников, особенно занятых на вредных производствах?
Медосмотрам работников уделяется всегда повышенное внимание, особенно те, которые заняты на работах с повышенной опасностью, с вредными условиями труда. Прежде всего, контроль организуют сами наниматели. Составляют списки, контролируют их выполнение, учреждения образования. А далее санитарный надзор. Гомельской области осуществляет контроль в рамках своей надзорной деятельности. И, конечно же, местные органы власти не остаются в стороне. Есть система, когда мы собираемся списки работников, конечно же, и мы тоже, со своей очередь, контролируем данный процесс. Поэтому говорить в некоторых... Ну, есть случаи, когда нет 100% прохождения медосмотра, но в основном это 100%.
А в регион привлекается иностранная рабочая сила. Как организован процесс их адаптации и обучения правилам охраны труда с учетом возможного, может быть, языкового барьера?
Ну, здесь я скажу так. Да, действительно, эта тема актуальная на сегодняшний день, и уже есть предприятия, где такие работники работают. Но нормы законодательства составлены так, что они уже предусматривают инструктаж работника по его рабочей профессии, по обязанности, по охране труда в том числе. И вообще в целом все документы, которые ознакомляются, с которыми работник, они должны быть составлены на языке ему понятном. То есть, как бы, это если... Он понимает русский, белорусский, да. Если понимает английский, значит, на английском и на русском языке составляются инструкции по охране труда. Есть определенный перечень профессий, где обязателен русский язык, и проводится экзамен на знание русского языка, прежде чем работника принять на работу. Поэтому данная норма соблюдается, и мы, в принципе, уверены, что работник получает необходимые знания по охране труда в рамках вот инструкции на понятном ему языке, английском, его родном, либо русском. То есть здесь с нанимателями проводится эта работа, и они это отслеживают.
Ну, а как и куда можно сообщить о нарушениях в сфере охраны труда?
Нарушения сферы охраны труда сообщить можно, конечно же, надзорным органом у нас является это государственная Гомельская областная инспекция труда. Так, если нужно телефон, я могу подсказать. Это 34-60-71, либо вы можете ознакомиться с ним на сайте, уважаемые слушатели. Также о нарушениях охраны труда можно сообщить Объединение профсоюзов, конечно же. Также телефончик приемный, подскажу, 32-91-71. Напрямую в комитет можно сообщить Людмиле Николаевне Плашковой. Телефончик 50-91-87. И в каждом районе управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома либо Гомельского городского исполнительного комитета. В администрациях районов города Гомеля отделы экономики занимаются вопросами охраны труда. Пожалуйста, на сайтах можно найти подробную информацию, номера телефона, ответственный специалист. Конечно же, не, повторюсь, нельзя оставаться безучастным. И если вы видите, что кто-то что-то нарушает, обязательно, конечно же, сообщайте.
Благодарю. Хочется коснуться такой широкий спектр людей, которые занимаются этим вопросом. И вот хотела спросить, какие мероприятия еще проводятся помимо мобильных групп и дней информирования комитетом для профилактики травматизма?
Конечно же, проводим мероприятия разные и разрабатываем, и реализуем различные проекты, в том числе, ну, как месячники безопасности. Я вот о них еще не сказала. Это тоже на протяжении 3-4 недель проводятся именно масштабные такие акции, где все силы устремлены в ту или иную отрасль. Вот в июне завершился в лесном хозяйстве. Сейчас активно при проведении уборочных работ проходит месячник безопасности. Что касается каких-то таких точечных мероприятий, да, я хотела бы очень поделиться и привести пример реализации пилотного проекта по минимизации случаев травмирования работников в состоянии алкогольного опьянения. Мы в прошлом году, в конце года, определили одну организацию, где работник погиб в состоянии алкогольного опьянения, и внедрили туда пилотный проект. В чем суть этого проекта? Значит, мы разработали критерии рисков, анкетирование работников, определили три группы риска работников, кто более подвержен травмированию в алкогольном опьянении, кто менее. По каждой группе риска закрепили ответственных, разработали мероприятия. Это были мероприятия различного характера. Это свидетельствование перед сменой, это культурно-массовый досуг, посещение на дому, особый контроль в дни получения заработной платы, да, чтобы работник, ну, как бы держал себя в рамках. И хочу сказать, что вот этот пилотный проект мы реализовывали на протяжении полугода и приняли решение на заседании облсполкома в марте его продлить до конца текущего года, потому что мы видим, что промежуточные результаты дают свою эффективность. Во-первых, высокая группа риска работников согласились на так называемую кодировку от алкоголя. Даже стоит вопрос по обязанному лицу о возврате ей детей. То есть, как бы, то есть человек вот совместно с помощью профсоюзов, совместно с помощью исполкома, заместителя руководителя по идеологической работе предприятия, как бы стало, скажем так, на путь исправления. И мы все с нетерпением ждем, когда положительно разрешится ее вопрос. И такой же пилотный проект мы внедрили в текущем году еще в строительной организации. Ну, он только на этапе внедрения, поэтому пока о результатах говорить рано.
В конце года, наверное.
В конце года, да, посчитаем.
Спасибо вам за работу. Ну, на этом наша программа подходит к концу. На вопросы, я напомню, сегодня отвечала начальник отдела государственной экспертизы условий труда Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облсполкома Людмила Плашкова. Людмила Николаевна, спасибо за беседу и за то, что пришли к нам в студию, нашли время.
Спасибо и вам.
А в открытой студии для вас сегодня работала Елена Лисун, за звукорежиссерским пультом Богдан Кныш. Всего доброго.
Открытая студия.